Добрый день, друзья! Несомненно, это утро с сочельником. Мне хотелось бы начать с поздравления уважаемых слушателей с самым красивым и прекрасным праздником Рождества. В России живут 600 тысяч католиков. В Москве в эти дни службы проходят в двух католических приходах – в соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической церкви и в храме святого Людовика Французского. Несколько слов из истории собора. Собор непорочного зачатия – одна из самых выдающихся построек Москвы в готическом стиле, ничуть не уступающая своим европейским собратьям. Костел возводился в течение более чем 20 лет – с 1899 по 1911 год. А уже в 1938 году собор закрыли, фасад был обезображен, орган уничтожен, а священник расстрелян. И только в конце 90-х он был торжественно освящен, получив статус кафедрального собора. Что же до храма святого Людовика Французского, то прошение о возведении собора было подано французским консулом Екатерине II еще в 1789 году. Строительство костела растянулось на несколько десятилетий. Его торжественное открытие состоялось в 1835 году. Богослужения здесь не прекращались даже в годы советской власти. В 1991 году храм отреставрировали и вернули французской католической церкви. Трагичный день для российской дипломатии. Теперь уже весь мир знает, что в Анкаре скончался от выстрела в спину посол России в Турции Андрей Карлов. Фотовыставка «Россия глазами турок», которую он открыл в галерее современного искусства, предстала для мира зловещим снимком. Весь мир обошли кадры, где напавший на российского посла мужчина с пистолетом, теперь известно его имя, 22-летний Мавлют Мер Алтынташ, выкрикивая экстремистские исламистские лозунги «Аллах Акбар», «Не забывайте про Алеппо», «Не забывайте про Сирию», «Мы умрем там, ты умрешь здесь», хладнокровно выстрелил в дипломата. Российская дипломатия и президент Владимир Путин высказались насчет трагедии однозначно.
Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют.
Любая трагедия в эпоху социальных сетей стремительно уносит обсуждающих в бездны морали. Кому можно сочувствовать, а кому нельзя? Существует ли для террористов оправдание? Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова не исключение. Об этом же и политический обозреватель Антон Орех.
Слава тебе, Господи, что мы успели помириться с турками. Вы только представьте, что такая трагедия случилась бы несколько месяцев назад, когда Эрдоган был в нашем телевизоре страшнее Меркель и Обамы. Когда после гибели наших летчиков Турция из близкого друга превратилась в злейшего врага, а всю ту ситуацию тоже назвали выстрелом в спину. Случись нечто подобное тогда, ей-богу, могли и воевать начать. Сегодня же, как-то не цинично, но позиции России в отношениях с Турцией существенно укрепились. На чувство турецкой вины можно надавить, не смущаясь, и справедливо требовать каких-то уступок, а уступки нам нужны, ведь на этот раз в спину стреляли в буквальном смысле. И моментальная медийная наглядность убийства делают его еще жутче. Что делать в таком случае, толком непонятно, потому что в нашей жизни чего только не было, а вот послов до сих пор не убивали, надеюсь, больше не будут. Обвинять турок в гибели Карлова нет смысла, но один грустный вывод мы сегодня сделать можем. Все, что случилось в Анкаре, это безусловное следствие войны в Сирии. Нам нечего было там делать. Там у России нет никаких интересов, ради которых стоило бы жертвовать жизнями своих граждан. К сожалению, гибель российского посла не последняя.
Свой особый взгляд, как всегда, высказал и политолог Станислав Белковский.
Турецкой полиции действуют группы, которые хотят таким образом поставить Россию на место. И в этом случае это косвенное следствие вообще участия России в сирийской военной кампании. Да. Это же немало людей, кругов, сил которые совершенно не согласны с поведением России в Сирии. В принципе, президент Реджеп Тайип Эрдоган в значительной степени относится к этим людям, кругам и силам. Просто в определенный момент, дистанцировавшись от США и президента Барака Обамы, он решил пойти обратно на сближение с Россией, принести извинения за сбитый самолет Су-24 и так далее. Когда и чем эти объятия закончатся, мы тоже не знаем.
Мировые СМИ, безусловно, не обошли своим вниманием это трагическое событие. Его назвали стресс-тестом для отношений двух стран и сравнили с убийством герцога Франца Фердинанда, положившим начало Первой мировой войне. Убийство посла стало провалом для турецкой дипломатии и показательной атакой на Россию за ее действия в Сирии, считают зарубежные журналисты. Турецкие СМИ назвали убийство российского посла позором для страны. Сейчас Эрдоган будет вынужден пойти на уступки России, поскольку его отношения с Западом уже сильно испорчены. А это значит, что вместо кризиса Анкара и Москва могут стать ближе. Чьёно – скифское золото. Коллекция скифского золота, около 2000 артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку «Крым. Золото и секреты Черного моря» в археологический музей в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Пока золото скифов гастролировало по Голландии, Крым сменил хозяина. После того, как гастроли закончились, было непонятно, куда возвращать выставочные экспонаты. То ли туда, где взяли, то ли туда, у кого брали, то есть у Украины, пишут газеты. В итоге окружной суд Амстердама принял решение вернуть эти артефакты украинской стороне. Решение Амстердамского суда вызвало бурю эмоций и аргументов, будто потрясение самих основ культурного мира. Крымские музеи готовят апелляцию. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в эфире Первого республиканского телеканала ДНР заявил, коллекция скифского золота будет возвращена Крымским музеям, когда войска Донецкой Народной Республики возьмут Киев. По словам министра культуры России Владимира Мединского, со времен Второй мировой войны никакие суды подобных решений не принимали, цитирует его ТАСС. Между тем, глава музеев Кремля Елена Гагарина сочла решение верным, потому что, на ее взгляд, музейные экспонаты являются собственностью государства, а не музеев, где они хранятся. Поскольку скифское золото вывозилось на экспозицию до присоединения Крыма, то разрешение на его вывоз давало Министерство культуры Украины, пояснила Гагарина. А Григорий Ревзин, профессор Высшей школы урбанистики, пишет: «Вопрос мучительный, но я скорее соглашусь с Гагариной. Опыт показал, что с юридическими тонкостями лучше считаться. Начнет Россия резко реагировать на инцидент со скифским золотом, наш культурный обмен от этого только потеряет. Появятся препоны на Западе для российских выставок, даже их аресты. Получим только проблемы статуса наших музеев в мире». Владимир Энтин, директор Центра защиты интеллектуальной собственности, считает следующее.
«Как адвокат я с уважением отношусь к судебному решению, но опять же, как адвокат, я считаю, что любое решение должно выноситься на основании тщательного анализа всех обстоятельств, а у меня сложилось впечатление, что не все существенные обстоятельства были приняты во внимание, что делает данное решение по меньшей мере оспоримым, а по моему личному убеждению спорным».
Денис Журавлев, хранитель античной коллекции исторического музея, более категоричен.
Мое мнение как музейщика и как археолога, оно однозначно, вещи должны вернуться в свои музеи. Те музеи, которые эти экспонаты на выставку предоставили, они должны получить их обратно.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Еще раз с праздником. Счастья вам! Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS.